Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, кинорежиссер Елена Демидова. Мы говорим о архиепископе Луке Воино-Ясенецком. И вот возвращение. Как вы думаете, почему все-таки архиепископа Луку вернули с берегов Северного Ледовитого океана в Красноярск? Не в Москву, да, в Красноярск. Что это было? Признание даже вот таким палачом и сатрапом, как Сталин, стойкости, верности духа этого человека? Или просто вот техническая необходимость? То есть любые средства хороши, идет война, надо возвращать бойцов в строй. Вот, и поэтому, если человек умеет лечить, неважно, кто он, епископ, священник, пусть встает к операционному столу и занимается тем, что он знает, гнойной хирургией.
Я думаю, тут все вместе. И я не думаю, что это уровень Сталина, хотя уровень Сталина вернуть в церковь, да, и открыть храмы там, в маленьком количестве, но тем не менее, да, в какой-то момент, потому что он понимал, что это, что, во-первых, надо мобилизовать народ, во-вторых, все равно, мне кажется, в глубине души он же в анамнезе у него есть, он семинарист, не семинарист он был, но что-то...
Я думаю, потом тут такой прагматический момент, что все-таки фашисты, нацисты открывали храмы городах, куда они приходили, в захваченных ими городах. Ну, Красная Армия освобождала эти города. И что? Теперь храмы закрывать, что ли? Это явно не получило бы поддержки у народа, который вспомнил о своей вере, достал иконы. Поэтому тут надо было каким-то образом выкручиваться из этого положения, да, отказываться, наверное, от того кондового, казенного атеизма, который лежал в основе марксистско-ленинского учения.
Да, а Сталин все-таки при всем его злодействии был прагматик.
Да.
Да. И вот это была прагматичная история с его стороны. Но при этом ведь конкретно по архиепископу Луке, я не думаю, что это на его уровне принималось, но ведь надо вспомнить, мы чуть-чуть пропустили кусочек его судьбы, а он, соответственно, из Ташкента попал... Ну, во-первых, мы остановились на том, что он был священником, да. Потом, через какое-то время, когда уже прям совсем идут гонения на церковь, он принимает епископский сан и понимает, что за этим, конечно, последует какая-то Голгофа. Ссылка. Да, что-то будет. Но, тем не менее, вот поскольку люди уходили из церкви, вот в этой ситуации он взял на себя это, и дальше, при том, что он лечил, конечно, он какое-то время продержался, потому что он так лечил, что всем же партийным работникам тоже нужно лечиться, у них есть жены. И какое-то время местные партийные работники как-то его старались не трогать. Там были ситуации, когда кто-то его забрал в тюрьму, а кто-то на следующий день его вызволил. То есть это были какие-то такие истории. Вот. А потом... Все-таки, ну, система перемалывала. Его отправили по этапу в Красноярск. Он какое-то время в Красноярске лечил тоже. Вот там были какие-то, его то ссылали, то возвращали, и на север как-то ссылали. Это вот весь период 20-30-х годов у него был ссылка-возвращение. И как-то вот центром этого всего стал Красноярск. И его там знали. И знали, что он очень-очень сильный доктор. И я так понимаю, что к этому времени уже были написаны эти очерки гнойной хирургии, которые он писал, мне кажется, в архангельской ссылке. То есть тут... И тут для местных руководителей становится понятно, вот, с одной стороны, открываются храмы, и лучше все-таки вот этот доктор, да, который вроде как священник, но он же еще и доктор, А с другой стороны, нужен хороший доктор, хороший хирург, потому что, ну, вал этих больных. И его, ведь его профессия его спасала и в Турханске. Как, там была какая-то безумная история с местным главой райкома партии, или как там он назывался, секретарь. Даже уже слова забываем, как это все называлось.
Что-то райкома, наверное.
Да, наверное. Да, у которого с ним был прям... Который страшно не любил Войны Есенинского. Тут там была смешная история, но, тем не менее, печальная. Когда тот назвал своего сына Атомом, вот, и тот говорит и его жене, что, ну, назвали бы еще как-нибудь там... я не знаю...
Окошком, да, или подушкой.
Поленом.
Поленом.
Вот, и... Тот сделал все, чтобы его сослать еще дальше, вот туда, на, почти на берега Белого моря, и без одежды. И народ в последнюю минуту собирал ему одежду. Mm-hmm. И вот эти туруханские жители, они в какой-то момент все-таки не то чтобы восстали, но стали требовать возвращения. А надо понимать, что вот мы туда приехали, мы были в этом Туруханске, там сейчас 5000 человек. Половина из них – это вахтовики. И на всю зиму, вот, ну, сейчас есть самолет, а тогда не было самолета. Ну да, можно на санях выехать, но это, в общем, долгая история. То есть это достаточно замкнутое какое-то вот пространство. Секретарь райкома должен все равно считаться местным населением, так или иначе. А он, кстати, там уже творил чудеса, он возвращал людям зрение, а там же очень много вокруг немцев, ну вот, местных народов, и у которых очень распространены глазные болезни. И мы видели эту операционную. То есть это все вот в каких-то совершенно, ну, не приспособленных. Ни для
чего, удивительно, что он остался художником, но художником, который работает не с кистью и красками, а с человеческим телом.
Да. То есть, он же рисовал очень много вот эти атласы,
карты. То, что он делал, это просто уму непостижимо. Как можно делать операции на глазах без специального оборудования, да, в больничке Туруханска, где ничего не было. И где-то я читал, что он даже мужчине почки теленка пришил, и тот пошел на поправку. Вот, то есть это вообще пересадка органов, этого не было в мировой практике. В тот момент. Причем органов животных человеку. Вот. А он это делает в 20-е годы. То есть это, ну, я бы действительно сравнил это с какими-то действительно великими учеными-изобретателями, как Никола Тесла, да, вот, то есть, да, которому просто Бог дает какой-то особый гений работы с материалом.
Да, и более того, почему еще к художнику возвращаюсь? Вы правильно вспомнили, что он художник? Ведь его очерки «Гнойной хирургии» чем еще ценны? Рисунками. Ведь там подробно нарисовано, и нарисовано с точностью, и нарисовано так, чтобы хирургу было понятно вот все какие-то сложные случаи. То есть здесь вот действительно совпали все его свойства натуры, ведь, а там же он и служил в храме, который закрыли, но для него все равно открыли. И этот храм какое-то время работал.
Это потом тот самый храм, который вы показываете в фильме, да?
Да. Ну, он потом долго был тоже складом, но сейчас там 4 монаха. Это какой-то маленький монастырь. И ты, вот ты понимаешь, кстати, смысл этого вот такого монашеского монастыря, потому что это все абсолютно настоящее. Вот, то есть здесь уже не идет вопрос там стяжательства, денег, славы.
Я вот себе не могу представить, как владыка Лука один, у него же не было ни диакона, ни подиакона. Может, кто-то прислуживал ему, конечно.
Наверное, это уже так давно.
Ну, из местных жителей, из мирян кто-то прислуживал,
наверное.
Может быть, да, но по сути он был один, как капитан, оставшийся на тонущем корабле, да, но который почему-то еще не потонул.
Да. Ну, вот. А потом, и надо сказать, что все-таки, видимо, в Красноярске какие-то люди за него так или иначе хлопотали, потому что его все-таки то ли перед самой войной, то ли в начале войны перевели ближе к Красноярску в Большую Мурту. И, ну, мы туда ездили, это там, не знаю, на километров 100 от Красноярска. Туда, кстати, можно приехать к нему, и, чтобы он спас человека, там, лечиться и прочее. Там тоже небольшая больничка земская. Вот как раз в той самой земской больничке он все и делал, носили воду там люди. Но, тем не менее, это была уже такая достаточно цивилизованная история. Хотя храма не было. А вот и молиться он ходил к пеньку, куда ставил икону. И молился.
А вот история его возвращения в Красноярск. Я вот видел в Красноярске в музее телеграмму, которую он посылал Сталину, по-моему, верховному главнокомандующему, где он просил на время войны вернуть его из лагеря в больницу для того, чтобы он мог оперировать с обязательством после окончания войны опять вернуться в лагерь и дальше отбывать свой срок. Эта телеграмма, подлинная телеграмма, выставлена в экспозиции музея. Его кто-то надоумил эту телеграмму послать? То есть или это была его собственная инициатива? Не пытались в этом разобраться?
Нет, мы... А на самом деле некого спросить. Вот никого, современников-то уже нету. Ну, единственное, мы, кстати, встретили женщину-современницу, ей было 100 лет. Удивительная женщина, просто вот... Буквально через день ей исполнялось 100 лет.
Да, на 100 лет она не выглядела. Вот я ее видел в фильме, вот вполне себе такая, ну, пожилая женщина, но никак не скажешь, что древняя старуха. Наверное, сейчас ее уже нет в живых, да?
Наверное, да. Ну вот она... Вот это то, что как раз дает кино, когда ты видишь человека, и ты ему веришь. Ты вот веришь, когда тебе не в книжке написано словами, да, а вот ты веришь, что все было так, потому что она абсолютно настоящая. И ты, опять же, какие-то вещи про время. Ведь ее послал ее начальник, сходи там в школе, прислали какого-то то ли папа врача, то ли врача папа. А я не хочу с попами иметь дело. Вот он уже продукт, абсолютный продукт советской власти. Ему непонятно вообще, как можно с ними иметь дело и что. И он посылает эту девушку. А девушка дальше начинает с ним работать. И она свидетельствует и о том, как он лечил, и о том, как он при этом оставался тем, кто он есть.
Вот вы говорите, никого не осталось, а ведь это удивительное открытие, которое вы сделали. То есть вы застали живой, по сути, начальницу архиепископа Луки, которая вот его, что называется, курировала как директор, кто она там была, или
какой-то чиновник.
Ответственный чиновник в больнице, да, которая, по сути, от нее зависела, дать ему работу или, может быть, снова подписать какую-то бумажку и отправить обратно в лагерь. Вот, и вы ее застали, и вы запечатлели ее на кинопленке, подарили ей цветы. Это ведь великое дело совершенно.
Ну, я думаю, вот теперь-то, как бы пройдя какой-то тоже путь, я же снимала, и, как вы знаете, я снимала и буддистов, да, я как-то вот больше понимаю взаимосвязь каких-то вещей. И что этому фильму, наверное, надо было быть. Вот. И, наверное, надо было, чтобы мы с ней встретились. Вот тогда я этого не понимала, тогда я просто делала фильм. Вот просто я после этого прошла какой-то путь, делая про разных людей. На самом деле это не только связано с православием или еще чем-то. Это вообще в жизни с промыслом Божьим, то, что мы называем, это такая вещь, которая на самом деле есть. Хотя многим кажется, что нет.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях кинорежиссер Елена Демидова, которая верит в промысел Божий и в то, что он действует в ее творчестве, в ее кинематографическом пути. И вот мы говорим об одном из фильмов, но очень важном, потому что это фильм о владыке Луке, воине Сенецком, православном хирурге, архиепископе, святом. И вот мне хотелось задать вопрос. Мы говорили сегодня, не раз упоминали книгу «Очерки гнойной хирургии», за второе издание этой книги архиепископ Лука получил сталинскую премию первой степени в 1947 году. А ведь у него же еще одна книга есть, совершенно не относящаяся к гнойной хирургии и к медицине, которая называется очень просто «Дух, душа, тело». То есть это вот такие записки пастыря, записки священника. Вам доводилось ее читать,
да,
держать,
да,
в руках?
Да, я ее держала в руках, она у меня есть.
Она что-то сказала вам, эта книга? Вы когда работали над фильмом, ее читали, да?
Да. Угу. Ну, она мне, ну, во-первых, она мне, угу, сказала о нем.
Угу.
Ты лучше понимаешь человека, и в тот момент мне это было важно. Но она у меня есть, и я ее периодически открываю, потому что, ну, даже для человека не там узкорелигиозного, да, вот конкретной там веры, он же говорит о каких-то основах жизни, основах мира, которые вот так же, как наука, ну, я не знаю, так же, как закон всемирного тяготения, да, просто мы какие-то вещи вот привыкли, вот законы Ньютона, они очень жесткие, а законы какие-то человеческого поведения, воздаяния, я не знаю, и прочего, они же не так прямо действуют. Но понимать-то их надо, и вот он вот о каких-то таких глубоких вещах говорит, о которых мало кто говорит, при этом, поскольку он учил студентов, он умеет излагать свои мысли ясно, точно. Мне кажется, это великая книга, которая важна всем.
Но это же совсем маленькая книжка, которую, тем не менее, он писал очень долго, то есть в разное время к ней обращался, и, по-моему, закончил ее где-то вот тоже к 47-му году, но начинал писать еще в 20-е годы. То есть это такие заметки, я бы сказал, философские. Вот у нас программа называется «Философские ночи», и здесь мы совершенно точно можем сказать, что архиепископ Лука философ.
Да.
Вот по этой книге не случайно он там многократно ссылается на Канта, вот, говорит про трансцендентальный субъект кантовский. Казалось бы, ну что архиепископу трансцендентальный субъект? Зачем ему вообще? А он говорит, что это вот тот самый внутренний человек, духовный человек, который веет через наши поступки, через наши действия, человек, который не ограничивается своей физической оболочкой и своим здешним, земным, сиюминутным существованием, быванием, да? То есть, вообще-то говоря, он прочитывает Канта религиозно.
Цитата. Святитель Лука Войно-Ясенецкий. «Дух, душа, тело». Трансцендентальная жизнь духа была хорошо известна древним индийским мудрецам и греческим философам, особенно философам Александрийской школы. Они писали Плотин, Порфирий и другие. У недосягаемого по глубине мысли Иммануила Канта наш трансцендентальный субъект, безусловно, признан. Его современники мало интересовались магическими силами человеческой души и плохо верили в них. Но Кант, могучий логик, ни к чему не подходил с предвзятой мыслью и считал невозможным только то, что содержит в себе логическое противоречие. Он утверждал, что мы ничего не можем предписывать опыту и должны брать от него все, что он нам дает, как бы оно ни было для нас странно и неожиданно.
Мы неоднократно обращались к фигуре Канта в наших передачах, вот, но он обращает внимание не на Канта, скептика, а на Канта, который открывает для себя свободу, творческую причинность, ноуминальный мир, то есть там, где человек может быть ответственным за свои поступки. Да? И мне кажется, что он говорит об этом очень просто, то есть и очень убедительно в то же время.
Да, да, да. И это ведь... Ну, как книги Александра Меня, да, которые, угу, вот для любого человека они вдруг открывают какие-то вещи. Но Александр Мень все-таки больше популяризатор, а здесь именно философия, какая-то очень глубокая философия. То
вот
есть это совсем другой уровень.
У русского философа Юркевича, который был профессором в Киевской духовной академии, был учителем Владимира Соловьева, кстати, есть статья «Сердце и его значение в духовной жизни человека». Это 1800, там, какой-то 60-й год, условно говоря, или 59-й даже. Вот, и вот читаешь эту статью и думаешь, ну, какая наивность. Ну, сердце — это же мускул, который перегоняет кровь. Ну, какой же это духовный орган? Мозг еще куда ни шло, да, сознание как-то там с мозгом связано. Вот, ну, наверное, эти философы и семинаристы, они ничего не понимали. И, понимаете, открываешь архиепископа Луку и читаешь главу о сердце в его книге. И высказываются сходные мысли, тоже основанный на апостоле Павле. Сокровенное сердце человек, внутренний человек, да? Но ведь это же пишет ученый, физиолог, хирург, который с этим сердцем повозился, ой-ой-ой, сколько, да? Как это может быть?
Цитата. Святитель Лука Воино-Ясенецкий. «Дух, душа, тело». Народное чутье уже издавна верно оценило важную роль сердца в жизни человека. Сердце перестает биться, жизни пришел конец. Поэтому некоторые называют сердце мотором жизни. Мы хорошо теперь знаем, насколько физическое и духовное благополучие зависит от правильной функции сердца. Нам приходится в повседневной жизни слышать о том, что сердце страдает, болит. В художественной литературе можно найти выражение «сердце тоскует, радуется, чувствует». Сердце сделалось как бы органом чувств, и притом чрезвычайно тонким и универсальным.
Вообще говоря, человек – это единство. Да, вот дух, душа, тело – ничто не лишнее в нем. И в том числе тело, которое тоже является сосудом, является вместилищем для духа, для духовной жизни. Которое в каком смысле перерастает, как вода из полной чаши выливается за край, так и дух перерастает человеческое тело. Но тело является основой.
Цитата. Святитель Лука Воино-Ясенецкий. «Дух, душа, тело». Не только глаза – зеркало души человека, но все формы тела и его движения соответствуют душе, духу его. Во всей внешности человека ярко отражается духовная сущность его. Дух, грубый и жесткий, уже в процессе эмбриогенеза направляет развитие соматических элементов и создает отражающие его грубые и отталкивающие формы. Дух, чистый и кроткий, творит в себе полное красоты и нежности жилища, подобно Мадонне Рафаэля, Джоконде, Леонардо да Винчи.
Вот эта мысль о высшей нервной деятельности человека, о том, что сердце является мышцей, окутанной тончайшей системой нервов, сосудов, да, и что так чутко реагирует на наши радости, на наши скорби, да, что
да.
От огорчения
казалось
человек,
бы, ну что там, ну, орган, который перегоняет кровь.
Да, здоровый человек может умереть, да, умереть вот от потрясения, какого-то от слишком сильного волнения, вот, сердце может остановиться, оно может не выдержать, да. Казалось бы, если оно мускул, то какая разница ему до наших духовных
переживаний?
Оно почему-то
болит.
Оно болит. Да.
Вот, да, наверное, можно сказать, что это в мозгу какие-то нейроны, нейронные связи. Наверное, все эти связи можно найти, в конце концов. Но даже если источник в мозгу, он все равно идет зачем-то к сердцу. Ну, то есть, на самом деле, здесь есть вопросы. А иногда надо понимать, мне кажется, что есть вопросы важные, а есть вопросы не такие важные. Вот на тот, гораздо важнее не то, как вот эти нейроны переходят и что там происходит, ну, как бы вот в материальном смысле с этим мускулом и почему оно так реагирует, а гораздо важнее сам факт того, что он...
Ну, почему один режиссер, например, хочет снять фильм о архиепископе Луке, а другой там снимает Джокера, например, да? То есть это, наверное, нельзя объяснить никакими мускулами и никакими нейронами. То есть это можно объяснить вот самоопределением человека в духе, его духовным поиском.
Ну, на самом деле, Джокера ему тоже жалко, а значит, это вот на самом деле про одно и то же. В каком-то смысле...
Ну, я не критикую сейчас Джокера. Я говорю о том, что есть разные жанры в кино.
Есть разные жанры. Человек ведет в разные стороны. Но главное, что сердце, оно здесь вот... Ну, вот оно как-то работает, оно есть. И вот архиепископ Лука, он как раз про это размышляет. И мне кажется, что самое ценное в этой книге, вот для меня, опять же, как для режиссера, который на самом деле работает с жизнью. Ведь наш материал, особенно когда документальный кино снимаешь, это вот человеческая жизнь, живая. Вот как хирург там с живым сердцем, так мы с живыми людьми. И всегда, где есть жизнь, мне очень важно и дорого. И вот в этой книге она очень живая, потому что он размышляет на наших глазах. Она же записывалась. Вот он не готовое размышление излагает в этой своей книге, а он размышляет.
В каком-то смысле это такой вот самиздат православный, в котором нужно было сказать немного, много, потому что нельзя много перепечатать на машинке, допустим, передать другому человеку, но сказать самое важное. И при том сказать так, чтобы не упрекнули. Вот отвлеченное мышление, отвлеченная философия. Там нет ни грамма отвлеченности. То есть даже о бессмертии души, о воскресении мертвых врач Лука Войно-Ясенецкий пишет как врач, да? Хотя большинство врачей, наверное, бы сказали, да что вы мне рассказываете, что не знаю, что человек разлагается, что там все смертно.
На самом деле, вот эти все хирурги, которые большие хирурги, на самом деле они чаще всего все равно у них есть в глубине вера. Потому что, ну, ты сталкиваешься с такими вещами, я с ними очень много разговариваю, сталкиваешься с необъяснимыми вещами. Почему? Вот все одинаково делаешь, а что-то получается так.
То есть для вас вот этот фильм и обращение к этому человеку, к этому святому, был каким-то личным приобретением в вере, да? То есть вы после этого по-другому стали относиться?
Я почувствовала лучше. Я понимаю, как это происходит. И я понимаю, что это реальность. Это есть, это существует, и жизнь и святитель Лука для меня святой, так же, как для любого православного человека.
А вы были в Крыму у его мощей, ездили?
Да, я уже во время...
Когда вы снимали, уже был обретены его мощи?
Когда мы снимали, канал сказал, слушайте, вы и так съездили в Туруханск. Ну, нет, денег нет, мы там заказывали у Стрингера. Но я потом уже приезжала туда, в Крым, по другим делам, и я, конечно, не могла пройти мимо. Храм, в котором вот он служил последние годы. Вот, и, соответственно, я пришла к его мощам. Я просто пришла, поздоровалась. Ну, не знаю, для меня это была какая-то очень личная история. Вот он мне не чужой. Теперь вот какой-то очень родной человек, и при этом он больше, чем просто человек. Вот, наверное,
как-то... Да, у меня есть знакомые в Крыму, и они говорят, что действительно вот почитание архиепископа Луки совершенно огромное в Крыму. То есть это действительно их святой и в каком-то смысле, может быть, даже символ Крыма, этом, духовный символ Крыма сегодня.
При этом надо понимать, что для него это была очень большая драма. Для него в его истории, потому что все-таки он и большой врач, и он, и, я так понимаю, философ, вот в смысле, в религиозном смысле. И, конечно, он думал, что после Сталинской премии, после награды, ведь он получил награду от патриарха, его переведут...
Бриллиантовый крест.
Да.
От
что его переведут Алексея. В Москву, там, где наука большая, где люди соразмерные ему по его вот мыслительному как бы уровню и в религиозном смысле тоже, да, где богословы, где есть люди, вот с кем ему было бы хорошо. Его переводят сначала из Красноярска в Тамбов, вот, а потом ссылают в Крым. И в Крыму ему местные не приняли, врачи, и он уже плохо себя чувствовал. Ему, на самом деле, было очень тяжело в Крыму, но, наверное, он вдруг вот это главное внутреннее, то, что он святитель, да, то, что мы сегодня его называем святым, оно там начало в полной мере проявляться.
К сожалению, наш разговор приходится заканчивать, но наш радиослушатель может посмотреть фильм. Он есть в свободном доступе. Он называется «Премия Сталина для архиепископа Луки», который сняла Елена Демидова, наш сегодняшний гость. Ну и, конечно, прочитать замечательную книгу «Дух, душа, тело», где очень много философских идей, очень много философских имен. И я думаю, что даже образованный интеллектуальный читатель, университетский читатель найдет для себя очень много неожиданного. Эта книга не похожа на многие книги, даже пастырские книги, вот, которые обращаются, как правило, к библейскому, к патристическому, к богословскому контексту. А здесь есть еще и очень мощный философский контекст. То есть архиепископ Лука был человеком своего времени, своих искусств, своих проблем, но в то же время вот он вышел за пределы этого времени. Как всякий святой, он принадлежит не времени, он принадлежит вечности. Как и мы все стараемся тоже быть детьми вечности. Спасибо вам большое за эту беседу. До новых встреч в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. «Верующие о философии». Читаем, беседуем, размышляем.